Глава вторая. Возле койки Гага сидели двое. Один сухопарый, с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел, закинул ногу на ногу, обхватив колено масластыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, неформенные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое, пускающее твердостью в чертах, светлые глаза, седые волосы, беспорядочные, но в то же время какой-то аккуратной копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта передвигалась соломинка. Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не само лицо, а выражение, как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба и улыбался, как именинник. Очень он был чем-то доволен. Он и заговорил первым. «Как мы себя чувствуем?» — спросил он. Гаг уперся ладонями в постель, согнул ноги в коленях и легко перенес зад в изголовье. «Нормально», — сказал он с удивлением. Ничего на нем не было, даже простыни. Он посмотрел на свои ноги, на знакомый шрам выше колена, потрогал грудь и сразу же нащупал пальцами то, чего раньше не было. Два углубления под правым сиском. «Ого!» — сказал он, не удержавшись. «И еще одна в боку», — заметил добряк. «Выше, выше». Гаг нащупал шрам в правом боку. Потом он быстро оглядел голые руки. «Погодите», — пробормотал он. «Я же горел». «Еще как?» — встречал румяный и руками показал как. Получалось, что Гаг горел, как бочка с бензином. Сухопарочный перемолчал, разглядывая Гага. И было в его взгляде что-то такое, отчего Гаг потянулся и произнес. «Благодарю вас, господин врач. Дай-ка я был без памяти». Гаг почему-то перестал улыбаться. «А что ты помнишь последнее?» — спросил он почти вкрадчиво. Гаг намучился. «Я горел, лед, наверное, и я побежал искать воду». Он замолчал и снова ощупал шрамы на груди. «В этот момент меня, наверное, подстрелили», — сказал он неуверенно. Потом он замолчал и посмотрел на Сухопарова. «Мы их задержали, да? Где я? В каком госпитале?» Однако Сухопарый не ответил и снова заговорил добряк. Как бы в затруднении, он силой погладил себя по круглым коленям. «А ты сам как думаешь?» «Виноват», — сказал Гаг и пустил ноги с койки. «Неужели так много времени прошло? Полгода или год? Скажите мне прямо», — потребовал он. «Да что время?» — сказал румяный. «Времени-то прошло всего 5 суток». «Сколько?» 5 суток, — повторил румяный. «Верно?» — спросил он, обращаясь к Сухопарому. Тот молча кивнул. Гаг улыбнулся снисходительно. «Ну, хорошо», — сказал он. «Ну, ладно, вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница? Я бы только хотел знать, господин...» Он специально сделал паузу, глядя на Сухопарова. Но Сухопарый никак не отреагировал. «Я бы только хотел узнать положение на фронте и когда я могу вернуться в строй». Сухопарый молчал. «Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу, в столичную школу?» «Вряд ли», — сказал румяный. Гаг только глянул на него и снова стал смотреть на Сухопарова. «Ведь я бойцовый кот», — сказал он, — «третий курс. Имею благодарности, имею одну личную благодарность его высочества». Румяный замотал головой. «Это несущественно», — сказал он. «Не в этом дело». «Как это не в этом дело?» — сказал Гак. «Я бойцовый кот. Вы что, не знаете? Вот!» Он поднял правую руку и показал опять-таки Сухопарому татуировку под мышкой. «Мне пожимал руку его высочество лично. Его высочество пожаловал мне...» «Да нет, мы верим, верим, верим!» — замахал на него руками Румяный. Но Гак оборвал его. «Господин врач, я разговариваю не с вами, я обращаюсь к господину офицеру». Тут Румяный почему-то фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гак ошеломленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Сухопарова. Тот, наконец, заговорил. «Не обращай внимания, Гак». Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу. «Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем тебя сейчас отправить в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу бойцовых котов». Гак открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать. «Но я же чувствую себя...» — прошептал Гак. «Я совершенно здоров! Я совершенно здоров! Или я калека? Скажите мне сразу, господин врач, я не калека?» «Нет-нет», — быстро сказал Румяный. «Руки-ноги у тебя в полном порядке. А что касается психики, кто был такой Данг Гнук, ты помнишь?» «Так точно. Это был ученый, утверждал множественность обитаемых миров. Имперские фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов». Гак замялся. «Вот точные даты я не помню, виноват. Но это было до первого Алайского восстания». «Очень хорошо», — похвалил Румяный. «А как относился к учению Данга современный ученый?» Гак опять замялся. «Не могу сказать точно. Причин отрицать нет. У нас в школе на занятиях практической астрономией прямо об этом не говорилось. Говорилось только, что Айгон... Да, правильно, на Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гридом. Так что там вполне может существовать жизнь». Он перевел дух и с тревогой взглянул на Сухопарова. «Очень хорошо», — снова сказал Румяный. «Ну, а как на других звездах?» «Что на других звездах, прошу прощения?» «Вблизи других звезд может существовать жизнь?» Гага прошибла испарина. «Нет», — произнес он. «Нет, поскольку там безвоздушное пространство. Не может». «А если около какой-нибудь звезды есть планеты?» Неумолимо налегал доктор. «А тогда, конечно, может. Если около звезды имеется планета с атмосферой, то на ней вполне может быть жизнь». Румяный с удовлетворением откинулся на спинку кресла и посмотрел на Сухопарова. Тогда Сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу. «Ты ведь бойцовый кот, Гаг», — сказал он. «Так точно», — Гаг приосанился. «А бойцовый кот есть боевая единица сама в себе». В голосе Сухопарова зазвенел уставной металл. «Способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью, так? И обратить ее, — подхватил Гаг, — к чести и славе его высочества, герцога и его дома». Сухопарый кивнул. «Созвездие жука, знаешь?» «Так точно. Эклиптиальное созвездие из 12 ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая жука является... Стоп! Седьмую жука, знаешь?» «Так точно, оранжевая звезда, около которой, — прервал его Сухопарый, поднял масластый палец, — имеется планетная система, неизвестная пока алайской астрономии. На одной из этих планет существует цивилизация разумных существ, значительно опередившая цивилизацию гиганды. И на этой планете, Гаг». Воцарилось молчание. Гаг, весь подобравшись, ждал продолжения. Сухопарый и врач пристально глядели на него. Молчание затягивалось. Наконец Гаг не выдержал. «Я понял, господин офицер», — доложил он. «Продолжайте, продолжайте». Врач крякнул, а Сухопарый мигнул несколько раз подряд. «А», — сказал он спокойно, — «он решил, что мы продолжаем испытание психики, и теперь даем ему вводную», — пояснил он врачу. «Это не вводная, Гаг, это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на гиганте.
Все они стоят в относительном порядке, выстроившись по обе стороны мостовой и на тротуарах,
а Сергей лежал на земле и горел. К тому же ты был смертельно ранен. Я перенес тебя на свой звездолет и вот доставил сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это вовсе не вводная, Гаг. Я не офицер и, конечно, не алаец. Я землянин». Гаг в задумчивости пригладил волосы. «Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на вашей планете, или нет?» Снова наступило молчание. Потом Сухопарый сказал, усмехнувшись: «Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке». Гаг тоже позволил себе улыбнуться. «Не совсем так, господин офицер». «А как же?» Снова наступило молчание. Потом Сухопарый сказал, усмехнувшись: «Ты, наверное, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке». Гаг тоже позволил себе улыбнуться. «Не совсем так, господин офицер». «А как же?» «Я полагаю, я надеюсь, что командование удостаивает меня пройти спецподготовку для того, чтобы принять новое, весьма ответственное назначение. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдать». «Послушай», — сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к Сухопарому, «а может быть, так и оставить? Создать условия ничего не стоит, ведь ты говоришь, что понадобится всего 3-4 месяца». Сухопарый помотал головой и принялся что-то говорить румяному на непонятном языке. Гаг с нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычное. Прямоугольная комната, гладкие кремовые стены, потолок расчерчен в шахматную клетку, причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет, дверей тоже что-то незаметно. У изголовья постели какие-то кнопки. Над кнопками длинные прозрачные окошечки, которые светятся ровным, чистым зеленым светом. Пол черный, матовый. И кресла, в которых сидят эти двое, словно растут из пола. А может быть, составляют с ним одно целое. Гаг незаметно погладил пол босой ступней. Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному. «Ладно», — сказал наконец Сухопарый. «Одевайся, Гаг, я тебе кое-что покажу. Где его одежда?» Румяный, поколебавшись еще секунду, наклонился куда-то в бок и вытащил, словно бы из стены, плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с Сухопарым и говорил довольно долго. А Сухопарый только все энергичнее крутил головой и в конце концов отобрал пакет у Румянова и бросил его Гагу на колени. «Одевайся», — приказал он снова. Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон. Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам с собой рассыпался. Рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то. Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко: «Ну, может быть, мне все-таки пойти с вами?» «Не надо», — сказал Сухопарый. Румяный всплеснул белыми мягкими руками. «Ну что у тебя за манера, Корней? Что это за порывы интуиции? Ведь, казалось бы, все расписали, обо всем договорились. Как видишь, не обо всем».